Радио «Вера» представляет.
Часть седьмая. Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущенной, лицо юноши было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страданий и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности. «Вот он спрашивает», — сказала Эвелина Максиму, «что может означать выражение «красный звон»? Я не могу ему объяснить».
«В чем дело?» — спросил Максим, коротко обращаясь к Петру.
Тот пожал плечами. «Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета, и я их не вижу, то значит, даже звуки недоступны мне во всей полноте».
«Пустяки и ребячество», — ответил Максим резко. «И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам».
«Но что же значит это выражение? Ведь должно же оно обозначать что-нибудь». Максим задумался.
«Это простое сравнение», — сказал он. «Так как и звук, и свет в сущности сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств».
«Какие же тут, разумеется, свойства?» — продолжал упрямо допрашивать слепой. «Красный звон. Какой он именно?» Максим задумался. Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний, но он знал, что юноше нужно не это. При том же тот, кто первый употребил световой эпитет в применении к звуку, наверное, не знал физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чем же оно заключается? В уме старика зародилось некоторое представление.
«Погоди», — сказал он. «Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе как следует. Что такое красный звон, ты можешь узнать не хуже меня. Ты слышал его не раз в городах, в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение».
«Да-да, погоди», — сказал Петр, быстро открывая пианино. Он ударил своей умелой рукой по клавишам, подражая праздничному колокольному трезвону. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких тонов составлял как бы фон поглубже, а на нем выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем, это был именно тот высокий и возбужденно-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.
«Да», — сказал Максим, — «это очень похоже, и мы с открытыми глазами не сумели бы усвоить это лучше тебя». «Вот видишь ли, когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспокойное впечатление чего-то упруго волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется, оставляя под собой более глубокий темный фон, она кое-где выделяется более светлыми, быстро всплывающими и также быстро упадающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз, по крайней мере, на мой глаз».
«Это верно, верно», — живо сказала Эвелина. «Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть».
«Так же, как иные не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление. Существует также малиновый звон, как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков».
Под руками Петра пианино зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.
«Нет», — сказал Максим, — «я бы сказал, что это слишком красно».
«А, помню!» И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживленно и ярко, звуки становились все глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, удаляющейся по пыльной дороге в вечернюю безвестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, все тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.
«Вот-вот», — сказал Максим, — ты понял разницу. Когда-то ты был еще ребенком. Мать пыталась объяснить тебе звуками краски.
Да, я помню. Зачем ты запретил нам тогда продолжать? Может быть, мне удалось бы понять?
Нет,
задумчиво ответил старик.
Ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатления от цветов и от звуков откладываются уже как однородные. Мы говорим, он видит все в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.
Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима.
«Продолжать ли?» —
подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению своих мыслей.
«Да-да, странные мысли приходят мне в голову. Случайность это или нет, что кровь у нас красная? Видишь ли, когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти, это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Ну и она у нас красная».
«Красная, горячая», — сказал юноша задумчиво.
«Именно, красная и горячая. И вот красный цвет, как и красные звуки, оставляет в нашей душе свет, возбуждение и представление о страсти, которую так и называют горячую, кипучую, жаркую. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны горячими».
Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал.
«Если ты взмахнешь рукой над своей головою, ты очертишь над нею полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении. Так же далеко видим мы над собой полушаровой свод неба. Оно ровно, бесконечно и сине. Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределенным волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозовая туча?»
«Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу».
«Это верно. Мы ждем, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева. Гроза пройдет, а небо над нею останется все то же. Мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо синее, море тоже синее, когда спокойно. У твоей матери синие глаза, у Эвелины тоже».
«Как небо», — сказал слепой с внезапно проснувшейся нежностью.
«Да, голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зеленом свете. Земля сама по себе черна. Черны или серы стволы деревьев весной. Но как только теплые и светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень — это как будто тепло в смешении с сырою прохладой. Она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровье, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем. Понял ли ты?»
«Нет, не ясно. Но все же, пожалуйста, говори дальше».
«Ну что же делать? Слушай дальше. Когда лето разгорается все жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы. Листья в истоме опускаются к низу, и если солнечный звон не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблекнуть. Зато к осени среди усталой листвы наливается и олеет плод. Плод краснее на той стороне, где больше света. В нем как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть растительной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь цвет страсти, и он служит ее символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и мести. Народные массы во времена мятежей ищут выражение общего чувства в красном знамени, которое развивается над ними, как пламя. Но ведь ты опять не понимаешь.
Все равно продолжай.
Наступает поздняя осень. Плод отяжелел. Он срывается и падает на землю. Он умирает, но в нем живет семя, а в этом семени живет в возможности и все будущее растение с его будущей роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю, а над землей низко поднимается уже холодное солнце, бежит холодный ветер, несутся холодные тучи. Не только страсть, но и самая жизнь замирает тихо, незаметно. Земля все больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны. И вот наступает день, когда на эту смирившуюся и притихшую, будто овдовевшую землю падают миллионы снежинок, и вся она становится равна, одноцветна и бела. Белый цвет — это цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недосягаемом холоде поднебесных высот, цвет величавых и бесплодных горных вершин. Это эмблема бесстрастия и холодной высокой святости, эмблема будущей бесплодной жизни. Что же касается черного цвета?
«Знаю», — перебил слепой. «Это нет звуков, нет движений. Ночь».
«Да, и потому это эмблема печали и смерти».
Петр вздрогнул и сказал глухо. «Ты сам сказал смерти, а ведь для меня все черно, всегда и всюду черно».
«Неправда», —
резко ответил Максим.
«Для тебя существуют звуки, тепло, движение, ты окружен любовью. Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец. Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем».
«Да», — воскликнул Петр страстно, — «я ношусь с ним поневоле. Куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?»
«Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя жизнь, обеспеченная и окруженная участием, может быть названа блаженством, тогда...»
«Неправда, неправда!» — гневно перебил слепой тем же голосом страстного возбуждения. «Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да и слепых вовсе не нужно окружать заботой. Это большая ошибка. Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там. Пусть просят милостыню. Если бы я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору. Потом старался бы собрать на ночлег. А если бы мне не удалось, я страдал бы от голода и холода. И все это не оставляло бы мне ни минуты, и от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь».
«Ты думаешь?»
— спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная.
«Уверен», — ответил Петр упрямо и жестко. «Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метели вьюга, я вспоминаю Егора. Вот он поднимается на свою вышку».
«Ему холодно», — подсказал Максим.
«Да, ему холодно. Он дрожит и кашляет. И он проклинает Памфилия, который не заведет ему шубы. Потом он берет иззябшими руками веревки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой, потому что тут было бы холодно и не слепому. А я не забываю. И мне...
И тебе не за что проклинать.
Да, мне не за что проклинать. Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего.
Не стану спорить, — холодно сказал старик. Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.
Он еще раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями. Душевное состояние Петра после этого разговора еще обострилось, и он еще более погрузился в свою мучительную работу. Иногда ему удавалось. Он находил на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его пространственным представлениям. Темная и грустная земля уходила куда-то вдаль. Он мерил ее и не находил ей конца. А над нею было что-то другое. В воспоминании прокатывался гулкий гром, вставало представление о шире и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там вверху оставалось, что-то рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой это ощущение определялось. К нему присоединялся голос Эвелины и матери, у которых глаза как небо. Тогда возникающий образ, выплывший из далекой глубины воображения и слишком определившийся, вдруг исчезал, переходя в другую область. Все эти темные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что, в общем, он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.